Отец, мы благодарны Тебе. Мы так благодарны Тебе, Отец, во имя Иисуса, что мы благословлены Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Дух Святой, Ты самое ценное и драгоценное, что у нас есть. Дух Святой, мы любим Тебя. Мы нуждаемся в Тебе. И на основании Слова Божьего мы верим, что Тебе и Тобой мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. И не имеем недостатка ни в каком даровании. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Божьи способности и возможности, которые мы имеем в Тебе во всей полноте, без всякого недостатка. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, спасибо Тебе. И мы просим Тебя, прости нам, если мы были хоть в чем-то невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению. Мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве. Мы нуждаемся в Твоем свете, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, помоги каждому из нас лично правильно понять и принять. Помоги не уклониться ни направо, ни налево, и Духом истины Своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Пусть свет истины Твоей сияет на этом месте во всей полноте, без всякого недостатка. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за свет великий, который воссиял в жизни каждого из нас. И мы просим Тебя, направляй. Веди каждого из нас лично, чтобы мы ничего не пропустили. Помоги правильно понять и принять. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. И Дух Святой, мы уповаем на Тебя. Мы уповаем на Твое служение каждому из нас лично. Мы уповаем на Твою силу, которую прямо сейчас мы верим и принимаем, сокрушая всякие узы проклятий сатаны. Мы верим, Дух Святой, на основании Слова Божьего мы верим и принимаем, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше, больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым поднимается в нашем духе, помазывает наш разум и делает нас способными понимать и принимать несравненно больше. Спасибо Тебе, Дух Святой, за это благословенное время, за время небес на земле Духом Святым и силой. Мы принимаем все, все, что Иисус оплатил, Дух Святой, мы принимаем с благодарением во имя Иисуса. Мы верим, Дух Святой, что прямо сейчас силой Твоей сокрушаются всякие узы тьмы, и душевно слепые да получают прямо сейчас свое прозрение во имя Иисуса. А измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за свет великий. Спасибо Тебе за то, что всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит во имя Иисуса. Так благодарны Тебе, Иисус. Так благодарны Тебе за небеса на земле. Мы так благодарны Тебе за то, что мы больше никогда не останемся прежним. Мы так благодарны Тебе за все, что Ты делаешь для каждого из нас в своем небесном служении, Духом Святым и силой прямо сейчас, на этом месте. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас своей рукой крепкую, мышцой высокую и давай направление мыслям, словам и действиям. Мы принимаем все. Все, что Ты оплатил на кресте, мы с благодарением принимаем во имя Иисуса. И просим Тебя, помоги навести порядок в каждой сфере нашей жизни, чтобы мы на этой земле исполнили свою миссию во всей полноте, без всякого недостатка. А я молюсь в молитве согласия, Отец, с каждым присутствующим, что воля Твоя в их жизни будет совершаться на земле, как и на небе. Спасибо Тебе за Твое помазание, Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас пленило и помазало каждого присутствующего, и больше никто никогда не останется прежним. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы с вами начинаем рассматривать интересную тему, которая называется «Извлекающая молитва». Извлекающая молитва. Поэтому будьте внимательны, отмечайте то, что вам будет Дух Святой подсказывать, направлять. Тема сама по себе большая. Ну, большая, конечно, не такая большая, как что есть истина, но стратегически важная. И прежде чем заложить основание, то есть сегодняшняя наша встреча, может быть, и следующая, будет еще, как мы заложим основание, чтобы потом дальше уже двигаться с глубоким и четким пониманием. Поэтому сегодняшняя наша встреча, это мы будем закладывать основание. Основание. И я начну с книги Притчи, 5 глава, с 15 по 17 стих. Там написано: «Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодезя, и пусть не разливаются источники твои по улице и потоки вод по площадям. Пусть они принадлежат тебе одному, а не чужим с тобою». Тема сегодняшней встречи, как и остальных встреч, будет называться «Извлекающая молитва». «Извлекающая молитва». Откуда взялась эта тема? Как она появилась? В свое время, я верю, что и у вас уже есть определенное желание, в свое время у меня появилось огромное желание узнать, как Иисус мог исполнить волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Может, у вас такого желания не появлялось, но у меня появилось сильное желание. И я знал, что это желание не от меня, потому что это желание появлялось только в молитвенной комнате. Выйдя с молитвенной комнаты, у меня больше этого желания не было. Зашел в молитвенную комнату, начал молиться, вдруг сильное желание исследовать из Писания и узнать, как Иисус, будучи на земле, мог исполнить волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Вышел с молитвенной комнаты, как будто этого желания и не было. Естественно, я знал, что это Божий призыв. Я знал, что это Дух Святой направляет ход моих мыслей в исследование этого вопроса. И начав исследовать этот вопрос, первое, на что я обратил внимание, опять-таки не я, понятно, что делал, что не я. Первое, на что было обращено, скажем так, правильнее, мое внимание, так это на то, что то служение, земное служение Иисуса, которое описано в четырех Евангелиях, это промежуток или событие во времени, когда народ Израиля был в рабстве. В рабстве или в пленении у Рима. То есть очень тяжелый промежуток времени. Почему я сейчас как бы делаю ударение на эти моменты? Мы живем в определенной сложности время. Кому-то сложно, потому что финансовые какие-то трудности, кому-то сложно, потому что политические трудности, кому-то сложно в том, кому-то сложно в том. То есть мы как бы рассматриваем, почему нам сложно и по какой причине мы что-то не делаем. Но давайте посмотрим на земное служение Иисуса. Первое, что важно отметить. Первое, что важно отметить, что Иисус служил на земле в период времени, когда Израиль в плену. Мы не в плену. Мы не в плену. Второе, что я сразу был заметил, вернее, Дух Святой заострил мое внимание, так это на то религиозное состояние Израиля, в период которого служил Иисус. Религия была на таком уровне уже, что если ты хоть чуть-чуть инакомыслящий, тебя просто закладывали камнями и даже не спрашивали, суда не совершалось. Если ты хоть чуть-чуть шел в разрез с тем, что говорили, тебя тут же уничтожали. Если даже ты был просто не согласен с тем, что они выдвигали. И заметьте, что при всех этих показателях Иисус пришел, исполнил свое призвание и ушел. Представляете? Иисус пришел, исполнил свое призвание и ушел. И никто ничего не мог сделать. Я просто заостряю на это внимание, потому что мы тоже пришли, мы уже на этой земле. И если мы узнаем то, что и как это сделал Иисус, значит, каждому из нас реально доступно исполнить свое призвание при всех внешних показателях и уйти. И уйти. И третье, на что я хочу обратить внимание или сделать ударение, тоже очень важный момент, на который заострил внимание Дух Святой. Третий момент. То, что Бог помазал Иисуса из Назарета силою Святого Духа, посадил одесную себя, чтобы все, кто в Него поверят, могли на этой земле исполнить свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка. Иисус помазан и поставлен Богом, Господом и главой Церкви, чтобы всякий верующий в Него мог в это время на этой земле исполнить волю Божию во всей полноте, без всякого недостатка. Это тоже очень важный момент. То есть мы с вами уже увидели три интересных момента из Писания. Три интересных. Что Иисус служил в очень тяжелое время, Иисус служил в очень религиозное время, и Бог помазал Иисуса, чтобы любой человек в любое время мог исполнить волю Божию. Смотрите, как интересно. То есть, оказывается, каждому из нас доступно на все сто исполнить волю Божию. И не только исполнить, конечно, и знать. Конечно, и знать. И учитывая то, что Иисус является стандарт и образец духовного творения человека, важный момент отмечу, стандарт и образец, значит, все, что нужно мне, это узнать, что знал Иисус. О том, как исполнить волю Божию на все сто. И самое интересное, что Иисус не скрывал. Он очень часто учил об этом и говорил об этом. Другое дело, мы теперь целенаправленно уделим этому внимание. Целенаправленно. Давайте следующий момент я хочу тоже отметить. Описанные в Евангелиях события, связанные с Иисусом, это уже факты определенных событий. То есть они уже совершались. Но, слушайте внимательно, с момента грехопадения человека на земле появились две группы или два источника событий. С момента грехопадения, то есть Бытие 3 глава. С момента грехопадения человека на земле появилось два источника событий. Два источника. Первый, истина, всегда существующий, никогда неизменный, первый источник, истинный источник для человека – Бог. И второй источник, временно существующий, ложный источник событий в жизни человека – сатана. Я отмечаю, это очень важный момент. Еще раз повторю. С момента грехопадения человека на земле появилось два источника событий. Всегда существующий и истинный источник событий, истинных событий для человека – Бог. И ложный, временно существующий, как я говорю, источник событий – сатана. Потому автор первого – Бог, всегда существующий источник, и автор второго – сатана. И жизнь каждого человека, верующего, неверующего, всегда наполняется и состоит из событий, одного из источников. Всегда наполняется и состоит из событий одного из источников. И как мы с вами уже читали из книги притчи, Бог просит или говорит каждому из нас – «Пей воду из твоего водоема, текущую из твоего колодца». Бог является истинным источником, из которого мы и должны пить. Поэтому мы начнем с вами исследовать этот очень интересный вопрос. И выбор человека, из какого источника событий он будет ежедневно пить, становится определяющим в послушании то ли Богу, то ли сатане. Выбирая источник, вы фактически выбираете то, кому вы будете послушны. События в жизни человека говорят о том, кому он послушен. То есть, посмотря на какие события происходят в жизни человека, я могу, даже не спрашивая его, сказать ему, кому он послушен. Сказать ему, как так, брат Олег, может быть? Потому что написано в 28 главе Второзакония, если ты будешь слушать глаз Господа, какие события будут происходить в твоей жизни? Благословение. Заметьте, когда? Если будешь послушен. О послушании в жизни человека Богу какие события говорят? Благословение. Следовательно, о непослушании человека Богу какие говорят события? Проклятие. Обязательно ли мне спрашивать человека, послушного Богу или нет? Конечно, нет. Достаточно посмотреть просто на те события, которые происходят в его жизни. События говорят о выборе. о выборе, кому быть послушным. Я просто некоторые моменты даю вам, мы закладываем сегодня только основания. Список событий, говорящих о послушании человека Богу, входят не только записанные в Писании благословения, но и индивидуальные задания, которые также находятся в списке благословений, но индивидуально. Индивидуально. Следовательно, исследуя то, как Иисус достигал послушания Богу во всем, нам важно основываться не на особенностях конфессий или деноминаций, потому что в свете их оно принимается и трактуется по-разному, но на особенностях источника событий. Очень важный момент. И прежде чем мы исследуем этот вопрос из Писания, первое, что нужно с вами, нам нужно уделить внимание, чтобы вместе с вами узнать, это что такое послушание Богу и как оно достигается в свете Писания. Вот интересный вопрос. Мы сейчас с вами исследуем, что такое послушание Богу и как оно достигается в свете Писания. Мне всегда было интересно, что такое послушание Богу. Вы скажете, а почему вам было интересно? Потому что в свое время я столкнулся с такой неприятной ситуацией. Как одна группа людей говорила, мне нужно быть послушным в том, другая группа людей говорила, мне нужно быть послушным в том, а третья сказала, что мне нужно быть послушным в совсем другом. Я любил каждую из групп людей, но я не мог разорваться на троих. Поэтому мне нужно было определиться, кого я больше люблю. Но я знаю, что такое быть уповающим на человека. Поэтому, обратившись к Писанию, и исследовав то, что говорили они, я понял, что не говорит истина ни одна из трех групп. Поэтому я стал любить их всех. И все. Но в первую очередь стал основывать то, чему быть послушным, на основании того, как был послушным Иисус. И это помогло мне любить всех три группы. Представляете, как хорошо. А так бы я явно какую-то группу отделил бы, одну или вторую. Хорошо, итак, мы с вами начнем исследовать вопрос, что такое послушание Богу в свете Писания. Но здесь мы будем с вами проводить такое последовательное исследование. Прежде чем говорить о том, что такое послушание, вначале нужно выяснить, что такое непослушание. Первое, что такое непослушание, откуда оно взялось и кто является его источником. Почему так? Почему мы начинаем именно отсюда? Потому что если бы не было того, кто толкнул человека на непослушание, не было бы необходимости в послушании. Смотрите, какой интересный ход-подход. Давайте сейчас мы посмотрим так. Слова Бога, сказанные человеку, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь, не говорят о том, что Бог запланировал появление на земле источника непослушания. Они лишь говорят о том, что Бог его учел, но не запланировал. Бог не планировал зло, Бог не планировал грех, но Он учел. То есть Бог никогда не планирует зло. Он его учел в своей мудрости. И тем самым провел черту для человека, где начинается для него непослушание. То есть слушайте внимательно. Послушание необходимо тогда, когда возможно или есть источник непослушания. Скажите, вы слышали когда-нибудь, чтобы кто-то учил кого-то о том, что человеку нужно постоянно дышать? Я тоже никогда не слышал, чтобы кто-то кому-то чего-то учил. Но знаете, если бы возможно было такое, чтобы кто-то обучал людей не дышать, и они умирали, то я знаю, что было бы наверняка Божье Слово прежде, которое говорило о том, что людям нужно обязательно дышать. А так как в этом нет необходимости, все равно всегда будут дышать, то мы и не имеем такого слова. Мы все дышим, и если кто-то сказать «дышать не обязательно», мы просто купим ему чупа-чупс. Мы знаем, как действовать в таких сложных ситуациях. Хорошо. Итак, если нет источника непослушания, нет необходимости и в послушании. так как все происходит именно так, как определил Бог. Смотрите, где нет источника страха, нет страха. Где нет источника боли, нет боли. Где нет источника грязи, нет грязи. А помните, что сказал Бог в Писании, в послании к Ефесянам 4:27? Не давайте места дьяволу. Не давайте места дьяволу. Хорошо. Давайте мы с вами вернемся в Эдемский сад, где мы уже начинаем совершать первые шаги, исследуя вопрос послушания. Адам в Эдемском саду, постоянно находясь в присутствии Бога, как вы думаете, он думал о том, чтобы быть послушным Богу? В этом не было необходимости. Адам никогда не думал о том, чтобы быть послушным Богу. Адам просто делал, просто принимал все, что было в Эдемском саду. Плоды, плоды, пусть будут плоды. Травка зеленая, ну пусть будет зеленая. Птички, ну пусть себе летают птички. Он принимал все, что приходило. Он даже никогда не думал о послушании Богу. Хотя некоторые говорят, что когда Бог сказал, не ешь от дерева плода, то сразу у Адама появилось искушение съесть. Сразу вам даю основную мысль. Если нет искусителя, нет и искушения. В Эдемском саду хватало деревьев с плодами, от которых можно было поесть. Поэтому у Адама не было причины подвергаться такому искушению. Не было причины. Его, во-первых, даже не побуждал никто на такие действия. Еще раз подчеркну. Нету искусителя, нету и искушения. Поэтому висело себе это яблоко или груша, или неважно, что там висело, и Адам даже никогда и в мыслях не имел от него пробовать. При этом всегда с ним было слово «не вкушай». Но он даже об этом и не думал, чтобы вкушать. Итак, как без искусителя человека нет искушения, так без источника непослушания нет непослушания. То есть я просто сейчас формирую ход ваших мыслей. Итак, откуда взялось непослушание Богу и кто его источник? Вот теперь мы с вами пошагово начнем рассматривать этот вопрос. Бытие 3 глава 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене». Удивительно. Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Как вы думаете, то, что сказал змей, в данном случае сатана, женщине, было для нее искушением? Конечно, было. Потому что она поставила под сомнение то, что прежде сказал Бог, его волю, прежде сказанную Адаму. А что Бог сказал Адаму? «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». То есть, смотрите, ставя под сомнение Слово Божье, сатана поставил под сомнение и всю волю Божью в отношении человека. То есть, очевидно, что у сатаны была цель. Какая цель? Направить движение жизни человека в противоположную сторону от уже запланированного Богом направления и водительства. Слышите, какой момент интересный? Слово «грех» в переводе с древнееврейского означает «шатах», что означает «промах» или «непопадание в цель». «Шатах» — это ошибка, заблуждение или случай промаха. Следовательно, делается ударение на существование определенной Богом цели или плана для человека и его уклонение от него. То есть в свете Божьей мудрости и Писания грех – это непослушание уже определенному Богом. Понимаете, вот в чем момент? То есть давайте я примастерю так. Допустим, мне сказали заходить только в ту дверь, а я взял, зашел в ту. В свете просьбы или указания я там согрешил. Хотя я кого-то убил, Нет. Кого-то изнасиловал? Нет. Я ничего не сделал такого, чтобы рассматривалось в свете, знаете, таких грубых грехов, жестких таких грехов. Я ничего такого не сделал. Я просто не послушал. Адам в Эдемском саду кого-то убил? Кроме себя никого. Кого-то изнасиловал? Никого. Что-то украл? Нет. Он не сделал ни одного из тех грехов, которые мы называем грех и представляем как грех. Он просто не послушал. Просто не послушал. И Писание говорит, что непослушание – такой же грех, как и колдовство. Грех к смерти. Конечно, в определенной степени, когда мы слушаем такого характера темы, мы понимаем, что многие из нас находятся в непослушании. Почему? Потому что не знаем волю Божию. Но с другой стороны, давайте возьмем так. С другой стороны, когда Бог поднимает планку, Он не поднимает планку того, чего вы достичь не можете. Допустим, если человек пришел в спортзал, и под нему говорят, ты должен стать чемпионом, он же не уходит из него. Он говорит, хорошо, делайте все необходимое, чтобы я мог стать чемпионом. Бог говорит, надо быть послушным мне. О, не-не-не, как такое возможно? Если Бог сказал надо, значит он сам тебе в этом плане и поможет. Он не сказал, надо обязательно быть верующим христианином. Мы стали верующие, мы стали христиане. Но он сказал, это надо лишь на этапе входа в спасение. А дальше нужно стать послушным Богу. Сейчас вы эти моменты увидите все. Итак, грех есть непослушание уже определенному Богу. Читая дальше, видим, в чем проявилось непослушание человеку Богу. И сказала жена змею, плоды с древа мы можем есть, только плодов древа, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела. И дала также мужу своему, и он ел. То есть кого послушалась Ева? Ева послушалась ложь сатаны. А Адам послушался Еву. То есть каждый из них, слушайте внимательно, каждый из них послушал ложь. Или то, что не соответствовало истине, и поступили на основании ее. Следовательно, можно сделать такое заключение, что непослушание – это послушание чему-то противоположному. Человек, как творение духовное Божье, не может быть непослушным вообще никому. Вы всегда послушны. Вы не можете быть непослушными. Другое дело, кому послушны? Все люди, живущие на земле, всегда кому-то послушны. Человек вообще не может быть непослушным никому. Но Бог определил, что только послушание Ему мы имеем и будущность, и надежду. Только послушание Ему. Брат Олег, откуда я узнаю, послушен я или не послушен Ему? Из событий. Понимаете? Просто посмотрите, что за события происходят вокруг вас. А в этой куче не разберешь. Вот это уже о чем-то говорит. Понимаете, что в свете Божьей мудрости каждое событие – это знамение. И указание о чем? Либо о послушании, либо о непослушании. То есть Бог в своей мудрости все так сформировал, чтобы мы, как рожденные свыше, в данном случае о нас, как дети Божьи, никогда не оставались в невежестве того, где мы находимся. Поэтому Бог говорит, остановись на путях своих. Вообще посмотри, что происходит вокруг. Также Писание говорит, что в тишине, в уповании сила ваша. Нам просто нужно сесть и посмотреть, что за события вокруг нас происходят. Если эти события, от которых вы искуплены, то почему они происходят? Если они происходят, значит, я где-то Богу не послушен. Брат Олег, а может быть, Бог их допустил? Я там даже вопрос поднимать не буду. Потому что каждый из нас личность. Мы еще будем эти моменты рассматривать. Итак, непослушание – это послушание чему-то противоположному. Римлянам 6 глава 16 стих говорит так. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание праведности?» То есть мы сами выбираем, кому быть послушными. Сами определяем. Все люди всегда послушны и всегда ведомы, то ли Богом, то ли сатаной. Итак, из Писания мы видим, что источником непослушания человеку Богу на земле есть сатана, а не Бог или сам человек. Я сейчас говорю именно об источнике непослушания. Именно сатана спровоцировал человека жить вразрез с волей Божией для него. А теперь, вооружившись этими знаниями, что сатана является источником непослушания, источником, мы переходим, чтобы исследовать в свете Писания, что такое непослушание в свете Писания. Мы узнаем, кто источник, а теперь, что такое само вообще непослушание. Первое, что нам нужно учитывать, что человек является несуверенным духовным творением. То есть он не может быть непослушным никому. Мы об этом говорили. Человек сотворен быть кому-то послушным и кем-то быть ведомым. То есть для человека непослушание, я сразу соединяю, это движение, его движение в противоположную сторону или сторону от уже кем-то определенной цели. Давайте еще раз соединю все эти мысли. Человек, как несуверенное духовное творение, не может быть вообще никем не ведомый. Он всегда кем-то ведомый. Следовательно, для человека непослушание – это идти в противоположную сторону от уже кем-то определенной цели. То есть Бог определил цель сюда, а я иду сюда. И в этом я непослушен. Непослушен кому? Богу. И при этом послушный кому? Сатане. То есть вот в чем основной момент, который я хочу, чтобы вы увидели. Вы не можете быть вообще непослушными, или вообще только послушными. Вы либо непослушны, либо послушны. Но непослушание сейчас рассматривается как действие в сторону, противоположную от Божьего плана. Потому на сегодняшний день слово «непослушание» правильно рассматривать через волю Божью. Через волю Божью. Вы дальше по Писанию потом увидите, почему это очень важный момент. Потому что на сегодняшний день есть много разных позиций, которые рассматриваются как послушание. Мы их тоже затронем. Скажите мне, кого называют или какого человека называют бунтарем? Удивительное тоже исследование вы могли провести. Самое интересное, что если вы возьмете три группы людей, если человек будет послушный требованиям одной группы, две группы будут называть его бунтарем. При этом в одной из групп его скажут: «Молодец, послушный». Я просто показываю вам разные стороны. Задается вопрос, какую же мне позицию занять? Вот почему послушание Богу является определяющим, а люди тебя могут при этом считать и непослушным. Я просто хочу, чтобы вы увидели, потому что вы знаете, что Иисуса на земле считали непослушным. Это тоже удивительная вещь. Фарисеи и книжники считали его непослушным. Они считали, что он приступает закон Моисеев. Он бунтовщик и сеет смуту, разделение. И как сказали ученики, они приткнулись. Они соблазнились, там написано. Они соблазнились о тебе. Они считали его бунтарем. Почему они считали его бунтарем? Потому что он был непослушный им, но послушный Богу. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту сторону, важную сторону. Потому что молитвенная жизнь, она должна быть формироваться кем-то, одним. Следовательно, рассматривая действия Адама и Евы, описанное в Писании, непослушание Богу – это послушание тому, что идет вразрез с волей Божией, с его планом для человека. То, что сделал Адам в Эдемском саду, вообще на сегодняшний день не рассматривается как грех. То есть в мире непослушание Богу не рассматривается как грех даже. Они постоянно Ему непослушны. Но удивительно, что даже среди верующих непослушание в той форме, которую сделал Адам, тоже не всегда рассматривается как грех. Давайте я дам вам ход мысли. Для того, чтобы быть послушным воле Божией, ее нужно знать. А если ты ее не знаешь, как ты можешь быть ей послушным? Следовательно, есть вероятность того, что ты ей непослушна. И как вы думаете, что будет делать сатана при этом всем? Он будет делать все необходимое, чтобы вы ее не знали. А как сделать все необходимое, чтобы вы о ней не знали? Нужно создать вот такую жизнь, чтобы ты о ней никогда не думал. Или сформировать твою занятость на таком уровне, чтобы у тебя не хватало времени остановиться и подумать. И все. Поэтому на сегодняшний день такие термины, как «у меня не стоит времени», «в следующий раз», «по возможности», «вот когда будет время», вот когда использую слово «когда», «когда» никогда не наступит. Потому что есть тот, кто работает над тем, чтобы это «когда» никогда не наступило. Хорошо, мы еще тоже эти моменты затронем. Хорошо, начнем дальше. Итак, то, что сделал Адам, он приступил волю Божию. Именно в непослушании человека воле Божией был первый грех человека, который впоследствии стал основанием для грехов потомков Адама. Непослушанием, как написано в Римлянам, 5 глава 19 стих, непослушанием одного человека сделались многие грешными. А теперь слушайте очень важную мысль. Основанием для греха в жизни человека становится незнание воли Божьей для него или жизнь человека без Божьего соответствия. В свое время я не мог понять, почему я живу из проблемы в проблемы, будучи верующим. Понимаете, в чем дело? И на одном из примеров я примерно увидел, что это по себе похоже. Это все равно, что вы едете на велосипеде по дороге без указателей, но вам нужно добраться в определенный пункт. Естественно, вы будете поворачивать каждый поворот, проверить, а может там? Поехали дальше. О, еще поворот. А может там? Нет, надо в следующий поворот, не тот. А может там? А время идет. Время идет. А теперь вы сели на поезд. Киев, Одесса. И вам нужно быть в Одессе. И вы в Одессе. Поворачивать не надо, потому что рельсы направляют. Я понял, что для того, чтобы мне двигаться в совершенной воле Божией, мне нужно двигаться, во-первых, как Иисус, а мы будем это исследовать. Во-вторых, у меня должны быть направляющие, которые установил Бог, а не я. И пока я их не найду, моя жизнь это будет сплошной эксперимент, где каждый раз, при каждом повороте, я буду поворачивать, чтобы посмотреть, а может это воля Божья? А может, это не воля Божья? А может, это воля Божья? А может... Нет, с одной стороны, может, кому-то это нравится. С одной стороны, может, кого-то это устраивает. Но с другой стороны, поймите, жизнь не эксперимент. У нас нет времени экспериментировать. Поэтому время коротко, дни лукавы, и нужно уже знать, куда двигаться. На первом этапе христианской жизни, пока ты год верующий или два, вообще верующий редко об этом задумывается. В принципе, есть какой-то, знаете, запал... Только дайте побольше работы называется. И на этом запале первой любви человек прямо как на прямо выходит на волну. Потом волна заканчивается, и начинается штиль. И начинается поиск очередной волны. А ее все нет и нет. Я знаю, что многие из вас попали уже в такую подобную ситуацию. Но выход есть. Выход есть. И вы узнаете как. Это несложно. То, что вы будете узнавать, несложно. Оказывается, быть послушным Богу намного проще, чем быть непослушным. А откуда вы знаете? Ну, это несложно догадаться. Заметьте, что ногами ходить удобнее, чем руками. А вы сотворены быть послушным. Просто в свое время нас обучили ходить на руках. И сказали, что по-другому ходить нельзя. И вдруг один человек пришел ногами, на него все посмотрели, ты бунтовщик. Он говорит, ребята, вы так сотворены. Да ты нам не рассказывай басни. Наши так бабушки, дедушки ходили, все ходили на руках, а ты нам будешь рассказывать, что надо ходить на ногах. Да вы хотя бы посмотрели на ноги, там же пальцы короче, удобнее ходить. Я просто рассказываю, как Иисус, с какими столкнулся Он трудностями. Как Он доносил эту благую весть о возможности жить с Богом и в послушании Ему 24 часа в сутки. И, конечно, была оппозиция. Конечно, была оппозиция. Хорошо, еще раз напомню основную мысль. Основанием для греха, можно сказать, для грехов в жизни человека становится незнание воли Божьей. Для него и жизнь человека без Божьего соответствия. Сатана, допущенный человеком на землю, сформировал ложную систему ценностей для человека, которая полностью идет вразрез с Божьими ценностями и волей. И человек, живущий в ней, даже того не зная, становится непослушным Богу, хотя внешне ничего не говорит. Давайте возьмем так. Допустим, я знаю людей, которые с самого детства не курят, не пьют, не гуляют, ходят на работу. То есть внешние факторы – послушание во всем. Хотя, если вы его спросите, он не говорит, что Бога нет. Он говорит, возможно, Он есть. Возможно, есть какая-то сила. Я верю, что что-то есть. То есть он не в оппозиции такой, что атеист полностью. Но если вы спросите, а ты грешник? Он скажет, нет, я никого не убил, я ничего не украл, я никому не причиняю вреда, и наоборот, я делаю добро. Почему вы считаете, что я грешник? При этом у него своя точка зрения, что правильно, как это правильно, что ему делать, чего ему не делать. Поэтому этому человеку сказать, ты грешник, фактически невозможно, по одной простой причине. Потому что он не делает таких, знаете, резких грехов, которые мы называем грех. Блуд, нечистота, воровство, убийство и все. Он такого ничего не делает. В принципе, многие религиозные люди этого не делают. По их поступкам, так они все делают правильно. Как-то я разговаривал с одним человеком, и он говорит, знаете, брат Олег, я, наверное, на старости лет пойду в монастырь. Я говорю, а что вы решили? Ну, надо же хоть отдохнуть. Там хоть духовная атмосфера, и я так соединюсь с Богом. Я говорю, а вы вообще собираетесь быть Ему послушным? Он так, я же иду в монастырь. А Он что, вам сказал об этом? Нет. А как вы думаете, на это есть воля Божья? Я его спрашиваю. Он говорит, наверное, есть. А я говорю, а в Писании вообще Иисус где-то кого-то направил, сказал об этом? Нет. А если Он это не сказал, Он это не сделал, и Он хочет, чтобы мы шли по всему миру, будет ли Он вас отправлять туда, что Он другим не говорил? Ну, я не знаю. Я говорю, я тоже не знаю. Но если вы хотите быть послушным Богу, лучше узнайте. Потому вы можете сделать то, что нравится вам. Вы можете сделать то, что, может быть, кому-то и туда надо пойти. Но давайте все-таки быть послушным Ему. Давайте все-таки определимся, чьей волей мы будем руководствоваться. Потому что, конечно, мы хотим где-то сесть, чтобы нам никто не мешал. О, Господь, если бы мне не мешала моя жена, если бы мне не мешал мой муж, я бы уже. Мы всегда ищем причину, почему мы не делаем чего-то. А зачем искать эту причину? Иисус жил в самое тяжелое время. Фактически на определенном этапе от Него даже родные и близкие отказались. Они даже не хотели входить к Нему на собрание. А знаете почему? Потому что был издан указ, что все, кто признают Иисуса за Мессию, исключать из синагог. Представляете, какие указы были? Поэтому с Иисусом многие даже не хотели общаться, переходили на другую сторону. Потому что Иисус не скрывал, что Он Мессия. Поэтому те, кто вокруг нас, никогда не являются проблемой нашего непослушания. Никогда. Проблема всегда была в зеркале. Она ниоткуда оттуда не уходила. Но я не думаю, что кто-то, увидев проблему в зеркале, поменял зеркало. Не, может быть, кто-то это сделал. Ну, я вас могу обрадовать. Сколько бы вы их ни меняли, проблема останется в зеркале. Поэтому разбираться нужно с тем, кто в нем, а не с самим зеркалом. Мне, конечно, можно повесить кривое, и там даже не улыбающийся будет улыбающимся. Но при этом радость Господня в нем все равно несовершенна. Хорошо, я просто некоторые моменты вам подчеркиваю. Итак, что сделал дьявол? Дьявол приложил огромные усилия, чтобы сформировать искаженные знания о послушании Богу и придать непослушанию некий вид послушания. Давайте я вам расскажу некоторые варианты такого гражданского варианта, ну, повседневного. Что такое гражданский брак? Гражданский брак фактически в мире, они как его называют, это очень мудрый подход к предотвращению ссор и конфликтов в будущей семье. То есть как мы можем избежать проблем? Пожив какое-то время вместе. Они так считают, это мудрый подход. А Писание говорит, это блуд, за которым стоит что? Смерть. То есть сатана придал гражданскому браку или блуду некоторую такую форму мудрого действия. Таких форм очень много, не только в мире без Бога, но и в мире, где есть верующие, тоже разные такие формы попридумывали. Я сейчас о них говорить не буду, мы дальше будем о них говорить. Цель всего, что исходит от сатаны, отвести человека в сторону от воли Божьей для него. Слышите? Цель всего, что исходит от сатаны, отвести человека от воли Божьей для него. Вы знаете, что у сатаны самая большая биржа труда? Скажите, как такое может быть? Если вы помолитесь, то он вам даст две работы. Чтобы вы только не ходили на служение, чтобы вы только не молились, чтобы у вас не хватало силы ни на что. Чтобы вы на этих работах слегли. Конечно, он даст вам невысокооплачиваемые работы, чтобы вы обязательно пошли на вторую. Поэтому в основном по две работы вы сами знаете у кого? У верующих. Может быть, я выдаю чьи-то тайны. В свое время у меня тоже были такие тайны. О, Господь меня благословил, у меня теперь две работы, одна другой лучше. Так что, дети, потерпите, какое-то время вы не будете видеть папу. Ну, а церковь, сами понимаете, я и конвертик могу передать. Не, не обязательно там быть, Бог всегда любит меня. Мы всегда найдем варианты, как ходить в непослушание. Опять-таки, не расстраивайтесь, потому что то, что мы с вами будем дальше исследовать, оно будет раскрывать волю Божию. Цель всего, что исходит от сатаны, отвести человека в сторону от воли Божьей для человека. Но при всей существующей на земле пока еще лжи сатаны о послушании Богу, Бог никогда не пойдет на компромисс с его волей. Никогда. Грех не бывает маленьким или большим. В любом случае за ним смерть. Давайте рассмотрим это на примере событий, связанных с Саулом. Помните, Бог сказал через своего пророка Самуила Саулу: «Иди и порази Амалека и истреби все, что у него». Это написано в 1 Царств, 15 глава, 3 стих. Но Саул приступил к Слову Божие, и что он сделал? Но Саул и народ пощадили Агага, и лучших из овец и волов, и откормленных ягнят, и все хорошее не хотели истребить. И спустя какое-то время приходит Самуил, пророк Божий, и говорит: «Неужели все сожжения и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Его? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука омна. Ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, Он отверг тебя». Конечно, я сейчас ни в коем случае не говорю о том, что вы непослушные Богу. Надо первую занять позицию. Бог, я желаю быть тебе послушным. Но давайте возьмем, я просто хочу сразу вносить некоторую ясность. Есть многие вещи, которые в свое время сформировала в нашей жизни мудрость земная, душевная, бесовская. Фактически это место жительства, место работы, профессия. Очень, очень много из чего в нашей жизни было сформировано именно этим. Потом мы покаялись и желаем быть послушным Богу. Поймите, что послушание Богу – это вполне возможно смена всего, что было прежнее. Причем, что на 99%. Вы не можете принять решение быть послушным, но не готовы сменить все, что было прежде. Брат Олег, можно мужа? Не, мужа мы оставляем, жену тоже. это мы не трогаем. Вот мы говорим только о вот этих сторонах. Еще раз напоминаю, желание быть послушным Богу – это готовность в том числе и сменить все, что у вас появилось прежде. Сменить все. Иначе послушание Богу невозможно достигнуть 100%. Я сейчас говорю о 100%. Я не говорю, давайте, брат Олег, мы 55% возьмем. Пусть у нас будет генеральный пакет. Нет, мы говорим о 100%. Если вы не готовы стремиться к 100%, то вы не готовы вообще быть послушным, потому что вы всегда оставите дверь приоткрытую для отступления. Так не бывает. Либо вы принимаете решение: Господь, я хочу быть послушным Тебе на все 100, и если надо, я поеду, если надо, я уйду, если надо, то надо. Брат Олег, а вдруг у меня в Китай пошлет? Ну, значит, жди. Я сейчас не буду рассказывать все истории. Я много историй читал о послушании Богу. Мне был интересен этот вопрос. Но одну историю все-таки расскажу. Как-то Бог сказал одному служителю ехать в Китай. Он когда услышал это, ему первое, что ему стало в памяти, это кладбище миссионеров в Китае. Конечно, это не благая вещь для миссионера. Но я знаю, кто ему подкинул эти мысли. Бог сказал: «Есть в Китае». И тут у него тут же пристали образы. Может, он видел в интернете их, может быть, где-то ему кто-то рассказал, что там есть в Китае, есть кладбище именно для миссионеров-христиан, где их хоронят. И, конечно, какая его реакция? Это не от Бога. Явно сатана хочет вывести меня из Божьего плана. Проходит какое-то время, спустя какое-то время молитвенной жизни, опять ехать в Китай. Ох, навязчивый какой. Ну, понятное дело. Проходит еще какое-то время, у него начались проблемы с телом. А он: Богу, Господь, что происходит? Едь в Китай. Так 2 года он воевал с волей Божьей. И спустя какое-то время, когда он просто истощился в служении, устал от служения Богу, в непослушании, конечно, он встал на колени и сказал: Господь, Китай, так Китай. И Бог сказал ему: никуда ехать не надо. Почему? Я просто хотел, чтобы ты наконец-то стал мне послушным. И если вы не готовы быть послушным Богу даже до смерти, то вы просто еще не готовы быть послушным. Поэтому придется все равно определиться. Как в свое время Дух Божий постоянно закидывал мне местописание: если семя, падшее в землю, не умрет, останется одно. А я не мог понять, в чем дело. А оказывается, мне надо было умирать. А я думал, что Бог меня учит какому-то еще духовному закону. И тогда я сдался в плен. Потому что когда умрет, принесет много плода. Вот тогда-то все и началось. Конечно, в семье тоже началось. И в окружении тоже началось. Конечно, началось. Не только у меня началось. И тогда все нормально было. До этого все нормально, потому что, в принципе, я был как бы свое вроде всем угождал, кому можно было. И теще, и всем окружающим. А когда надо было умереть, то сами понимаете, я стал оппозиционером. В непослушании родным и близким. И все они сразу: «Да что ты задумал? Да будь же ты верующим. Что ты как ведешь себя?» Как? Явно дух обольщения, давайте за него молиться. А до этого же никакого обольщения, ничего, все нормально. Любит семью, детей, послушный какой. А тут вдруг в обольщении. За меня молились, вы знаете, что до сих пор есть группа людей, которые молятся за то, чтобы помочь тем, кто меня слушает. Я выдал тайну. Потому что кто-то считает, что вы обольщение. Но я, знаете, я, наверное, на таком уровне обольщения, что за свои 12 лет с Богом я еще ни разу не болел. Это интересный уровень обольщения. Я еще ни разу не лежал в больнице, я еще ни разу не болел, и я каждый день в служении. Что же это за обольщение, такая форма интересная? Понимаете, в чем дело? Так я всегда говорил: дерево познается по плодам. А если дерево не болеет, то, видно, это дерево насадил сам Бог. Это же несложно догадаться. А всякое дерево, которое не Отец мой Небесный насадил, искореняется. Так можно же было догадаться. Потому работайте над собой. Поймите, если вы решите быть послушанием Богу, то вы станете кошмарным сном для сатаны. И первое, когда он будет просыпаться, он будет помнить ваше имя. Пока вы ему не мешаете, и он вам не мешает. А вы никому не мешаете. Но как вы решите быть послушным Богу, вы будете мешать сатане каждый день. Каждый день. О, брат Олег, пока вы мне этого не сказали, я и спал спокойно. Возлюбленному своему дарует сон. Ты просто еще не знал, что такое спать спокойно. Это так радует. Я засыпаю моментально. Моментально. В машине, вот надо поспать в машине, я только остановился, закрыл глаза и уже ушел. 10 минут поспал, я уже готов ехать дальше. Потому что возлюбленному своему дарует сон. Опять-таки, поймите, я не VIP-эксклюзив. Я просто желаю быть послушным Богу. Это нелегко. Но с другой стороны, это действительно то, для чего я сотворен. И вы сотворены для послушания Богу. Это для вас естественно. А быть непослушным – это неестественно. Это все равно, что, знаете, говорят, у нас есть третий глаз. Покайтесь тогда. Тогда у вас и будет два, но правильных. Хорошо. Я просто пытаюсь, чтобы вы донесли то, что я имею в своем духе. Что послушным Богу быть намного проще. Это не борьба сплошная с самим собой. Да не поступайте по плоти, да не будете исполнять вожделение плоти. Поступайте по духу и не будете исполнять вожделение плоти. Хорошо. Итак, в чем заключается основное различие между непослушанием и послушанием? Удивительный тоже момент. Когда-то я этот пример приводил, но я еще раз его приведу. Представьте себе такую картину. Вы зашли в магазин, достали 100-гривневую купюру и расплачиваетесь за товар, который вы приобрели. Продавец вежливый берет купюру, ложит ее под специальный прибор и возвращает вам купюру. Вы скажете, а что такое? Скажете, она фальшивая. Скажите, подождите, что значит она фальшивая? Посмотрите, у нее все, бумага, все. Она говорит, нет. Чтобы увидеть, фальшивая она или не фальшивая, это возможно только при помощи этого прибора. Только при помощи этого прибора. Я просто делаю вам сейчас ударение. А вы говорите, а подождите, тогда в чем же разница? А разницу глазами не видно. Ее можно увидеть только при помощи специального света, светочувствительного. То есть фактически жизнь в непослушании и в послушании вы сами не можете увидеть. Вы можете только увидеть в свете воли Божьей. Потому что действия каждого из нас, каждый из нас сам рассматривает как правильные действия. Как правильные действия. Поэтому на определенном этапе вам придется смотреть на себя. Именно с позиции Божий глаз, смотря на себя. Сейчас я подчеркну эту основную мысль. То есть, не внешняя купюра, то есть внешняя купюра может ничем не отличаться от остальных. Тот же размер, тот же рисунок, но что выявляет прибор? Что сказала эта же девушка? Она сказала, разница в несоответствии. Она не соответствует требованиям той купюры. Качественные. То есть, что такое непослушание Богу? Это несоответствие уже установленным Богом требований для человека. Итак, что такое непослушание человека Богу? Непослушание человека Богу – это несоответствие тому, что уже утверждено или установлено Богом для человека в его мудрости. Как в книге Экклезиаста сказано, Экклезиаста 3.14, «Познал я, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить». От того нечего убавить. А теперь слушайте внимательно. И Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его. все, к воле Божьей для вас нечего прибавить, нечего убавить. Следовательно, пока человек не знает волю Божью, он что-то прибавляет или убавляет по-любому. По-любому. Вы узнаете, как двигаться воле Божьей. Это несложно. Может быть, сейчас вам такое ощущение, что, брат Олег, вы создаете нам такую сложную жизнь? Нет. Я сейчас готовлю основание, чтобы вы возревновали в первую очередь. Если вы не захотите быть послушными, то сделать вас послушными фактически невозможно. Но надо быть знать, чему быть послушным. Теперь на основании Писания выясним, что такое непослушание человека Богу. Давайте перейдем к послушанию. О, интересная часть. Каким словом, коренным словом является слово, каким корневым словом является у слова послушание? Слушать. Слушать или внимать. Внимать чему? Чему-то уже установленному или сказанному. Послушание также всегда предполагает исполнение или действие человека на основании кем-то уже сказанного. Как сказал Иисус, «Всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю человеку или мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на тот дом, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает слова сии Мои и не исполняет», то есть послушание предполагает не только слушать, но и исполнять. «Уподоблю человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение его было велико». Это Матфея 7 глава 24 по 27 стих. То есть послушание значит не только слушать, но и исполнять то, что слышишь. Послушание – это исполнение определенного тем, кому человек решил быть послушным. Как сказал Иисус, кто любит Меня, кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. То есть воля Божья, есть воля Божья в целом для всего человечества. Есть индивидуальная воля Божья для каждого человека лично. И выполнение того, что в соответствии с Божьим планом есть послушание для меня лично, может отличаться для вас. То есть представьте себе такую картину. Бог говорит мне: «Олег, езжай в такой-то город». А вы подходите ко мне и скажете, я говорю: «Брат Олег, можно я с вами за компанию сидеть? Мне все равно нечем заняться». Я говорю: «Ну, поехали». И мы едем. Для меня то, что я делаю, послушание. Для вас то, что вы делаете, вполне возможно, непослушание. Хотя, с другой стороны, вы ничего плохого не делаете. Абсолютно ничего плохого. Просто вы делаете то, что вам кажется правильным. А у Бога есть для вас план. Читаю. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело». Поэтому то, что было послушанием для Иоанна Крестителя, не было послушанием для Соломона. Один должен был одевать именно верблюжьи шкуры, а другой ходить в чертогах царских в золотых одеждах. Поэтому послушание очень во многом зависит от индивидуальной воли Божией. Есть общее послушание Богу в соответствии с Его Словом. Мы все должны быть послушны Слову Божьему во всем. Но есть индивидуальная воля Божья. Потому обетования Божьи для нас одинаковы. А применение обетований во многом разное. Во многом разное. Опять-таки, обетования для нас одинаковы. Бог хочет, чтобы у тебя тоже это было. Но тебе для этого время там, а мне для этого время там. И свое время. Всему свое время, время всякой вещи под солнцем. Итак, послушание человека Богу – это не просто делать хорошие дела. Это делать запланированные Богом дела для человека. Это хорошо видно из того, как вел Бога Павел. То есть, как вел Павла Бог, наоборот, извиняюсь. Написано: «Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, он не был допущен Духом Святым проповедовать слово в Асии». Хорошее же намерение проповедовать Слово Божие, но допущен не был. Дойдя до миссии, предпринимал идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же миссию, сошли они в Троаду. И был ночью видение Павлу. Представил некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тот час мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. То есть мы видим, намерения были благие, но не везде их Бог допускал с этими намерениями. Почему? Потому что у Бога есть план. План для каждого из нас. Поэтому, если человек хочет двигаться в послушании Богу, ему придется узнать, что запланировано Богом лично для него. Что-то делать еще не значит быть послушным Богу. Быть послушным Богу – это значит жить и поступать в соответствии с Его волей. Послушание человеку Богу не бывает без соответствия человека тому, что уже известно и установлено Богом. Послушание – это всегда соответствие. Послушание – это всегда соответствие уже известному. То есть для меня послушание – это соответствие тому, кем видит и знает меня Бог. Это мое послушание Богу. Допустим, если Бог видит меня преподавателем, то это не значит, что Он видит всех преподавателями. Это значит, что вполне возможно, кого-то он видит кем-то другим. Знаете, какая-то была, раз такая интересная ситуация была. Я пришел, не буду говорить куда, в один офис, и меня там стали упрекать в том, что я не делаю некоторые вещи, которые делают все в том служении. А я сижу, я немножко расстроился, потому что, ну, почему вы не делаете этого, почему вы не делаете этого, почему вы не делаете этого, надо это делать, потому что это надо делать. А я сижу, и вдруг в моем духе поднимается такая мысль. В семье не все девочки. В принципе, правильно. Рождаются и мальчики. Я не виноват, что я родился мальчиком в этой семье. То что мне стать девочкой, потому что все девочки. Спасибо тебе, Господь, утешил. И я сидел уже улыбался дальше. Потому что я-то рассматривал это уже совсем по-другому. Меня упрашивали быть девочкой. А я мальчик. Правда хорошо? Мне так нравится это. Это была Божья шутка. И я утешился. Утешите. Но опять-таки, даже то, что меня просили быть девочкой, я согласен с неведением. И я его очень даже помогу. И буду помогать. Но я не могу стать тем, кем я не являюсь. Я стану тем, кем я являюсь. Божьи глаза. Но я не против их. Понимаете, в чем дело? Мы не можем всех рассматривать через одну призму. Призму так, как нам кажется. Но другое дело, мы должны помочь друг другу стать тем, кем мы являемся. Адам должен был помочь Еве, Ева должна была помочь Адаму. Хорошо. Слава Богу. Итак, послушание человеку Богу – это не просто делать хорошие дела, это делать запланированные Богом дела. Быть послушным Богу – это значит поступать в соответствии с Его волей. Послушание – это всегда соответствие. И только у Бога есть соответствие для жизни каждого человека или то, чему он должен соответствовать, тем самым являя Бога на земле, пребывая в Его любви. Верующие очень много говорят о том, как являть Бога на земле. Но человек может явить Бога лишь в том, в чем Бог призвал его служить. Кем Бог призвал ему быть. То есть жизнь в плодах Духа Святого. И чем являть Бога важно и нужно, но в послушании Богу. Слышите? Еще раз говорю. Жить в плодах Духа Святого. И являть любовь всем людям важно и нужно. Но при этом в послушании Богу. Представляете себе такую картину. Я каждый день исповедую, допустим, 90-й псалом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего. При этом сам делаю все, что считаю нужным. Как вы думаете, по чьей я сенью и в чьих я санях синих? В общем, там... том-то и дело, что можно исповедовать 90-й псалом, можно исповедовать и 22-й псалом. Господь, ты мой пастырь, я буду ничего. Но ты сказал, Господь, мой пастырь. Но в большей степени человека, который не знает волю Божию, касается вторая часть этого же стиха, этой псалма. Какое, брат Олег? И если я пойду долиной смертной тени. Там не написано, если Господь поведет меня. Там написано, если я пойду. Но при этом помни всегда, если ты даже сам пошел долину смертной тени, Бог тебя за не вел, то помни, что его жезл и посох всегда с тобой. Поэтому если ты воззовешь к нему, Господь, может мне на злачной пажите уже пора, он всегда поможет тебя поправить. Послушание – это соответствие. Помните, что послушание – это соответствие. Послушание Богу – это соответствие человека тому, кем и где Бог уже видит человека. Давайте возьмем такой пример. Савл. Знаете Савла? Наш брат Господи. Савл любил Бога. Вы знаете, как он сильно его любил? Он сказал такие слова. До ревности гонитель. О, брат любил Бога. Вы знаете, что он за Бога мог убить любого человека? Сразу. Вот это любовь к Богу. Не, во всяком случае, он был так научен. И он считал, что в этом любовь к Богу. Плюс родители вложили в него огромные финансовые средства, чтобы сделать его высокообразованным фарисеем. Потому что они считали, что Бог призвал его быть фарисеем. Ревностным, любящим Бога фарисеем. И вот фарисей, любящий Бога, ревностный по Богу, идет в Дамаск. И встречает Иисуса, Господина жизни, Господина над всякой плотью, помазанника Господня, которого Бог помазал быть Господом над всякой плотью на земле, распорядителя всех душ человеческих. И он говорит, Савл, что ты гонишь меня? Конечно, Савл, слушайте внимательно, Савл услышал эти слова сразу, я верю, что он в одно мгновение понял и задал себе вопрос, а кому же я служу? Понимаете? Если я гоню Господа, то тогда кому же служу я? Слава Богу, что он не стал долго размышлять, а сразу сказал, что повелишь Господи делать? Ну, если я не в том стане, снимаем шапку. Власть меняется. Без вопросов. Будьте скоры на покаяние. Не вступайте в дискуссии. Ох, извиняюсь. Самое главное осталось у меня. То есть мы видим... Спасибо, брат. То есть мы видим, что непослушание Савла состояло в том, что он делал то, что как он считал правильным делать. И на какой-то промежуток времени, естественно, для него это не было такой проблемой очевидной. Но когда он пошел по дороге в Дамаск, он столкнулся с истиной или с Божьим планом для него. И в какое-то время, спустя какое-то время, Савл понял, что он не фарисей, а апостол Господа Иисуса Христа. При этом был обучен столько долго времени того, чтобы быть фарисеем. Каждый из вас уже встретился с Иисусом. Но что мы сказали вначале? Господи, благослови это и это и это. Вместо того, чтобы сказать, Господи, да будет воля Твоя. Что повелишь Господи делать? Но у нас такой список для Господа, что покамись это в самом конце. В ближайшие 5 лет покамись мы никак не успеем это Ему сказать. И с этого начались наши проблемы. Если у Савла со слов, что повелишь Господи делать, начался Божий план, то у нас началось с того, что мы сказали Богу проблемы. Мы стали Богу рассказывать, творение стало рассказывать Творцу, в чем Творцу нужно благословить творение, потому что он не знает. И мы создали себе такие трудности, что потом спустя 5 лет мы уже устали от такого христианства. Говорим, Господь, если ты не вмешайся, то тогда сатана просто меня разорвет. Я столкнулся с такими вещами. Но я недолго был в таком состоянии. Слава Богу, я был очень недолго. Это милость Божия. Я буквально, может быть, 1,5 года был в таком состоянии. Когда я просто плыл по течению, и я думал, что это хорошо. А потом, когда у меня стали трястись руки, я понял, что я что-то делал не то. А мне никто не говорил, что я делал не то. Мне считали, а мне стали, главное ходить в церковь, главное что-то делать, главное. Не, конечно, нужно ходить в церковь. Нужно в церкви служить обязательно. Это очень важное, нужное семя для вас. Но при этом всем обязательно нужно молиться, чтобы исполнить волю Божию. И не обязательно вы миссионер. Вполне возможно, вы главный бухгалтер, но помазанный. Или пожарник, но помазанный. Или политик, но помазанный. Вполне возможно. А вполне возможно, вы пастор или евангелист. Поэтому давайте за Богом оставим последнее слово. Кто из нас кто? В семье не все девочки. Спасибо тебе, Господь. Поэтому слова Савла, что повелишь Господи делать, стали молитвой покаяния Савла. Слышите? Вот это молитва покаяния. Что повелишь Господи делать? Вы знаете, Иисус не сказал: «Савл, Савл, стоп, подожди. Стефана убил? Убил. Церковь гнал? Гнал. Всех убивал? Убивал. Какие могут быть вообще разговоры у меня с тобой? Все, тебе конец». Смотрите, что сказал Иисус после этих слов. «Иди в Дамаск, там тебе будет сказано, что делать». Очень серьезный деловой разговор. Скажите, Иисус изменился? Бог изменился? Дух Святой изменился? И как вы думаете, если вы скажете, что повелишь Господи делать, Он что, с вами по-другому будет разговаривать? Он скажет: тебе будет сказано, что делать. Только спрячьте свой список. Он и так о нем знает. Поймите, вот я просто делюсь с вами с теми, что я вышел в свое время из этого мусорника, который я сам построил из гофрированного картона, назвал крепость Божья, а потом подул ветер. И я держал эту крепость Божью. Божью крепость надо держать, чтобы ее не свалило. О, я стоял за Бога в проломе. Это действительно смешно выглядит. Потом, когда, знаете, да, понимать начинаешь, что ты пытался Божью крепость удержать, тогда задаешь вопрос: а что ж такое Божья крепость тогда? Которую я должен побежать и спрятаться. Может, я не в ту крепость забежал? Вот так иногда оцениваешь свою жизнь глазами Божьими и действительно смеешь, а может вообще создать христианский журнал юмористический? Бо иногда самое такое яркое шоу – это в зеркале. И действительно, когда ты с Господом проводишь время в молитвенной комнате, Он не стоит над тобой сбитой, упрекая тебя. Он как что-то скажет, и ты смеешься самого себя. Смешно просто становится. И понимаешь, насколько Он тебя любит. Он не хочет, чтобы ты был шутом все время на этой земле. Он хочет, чтобы ты наконец-то занял свое место и занялся серьезными Божьими делами в Его доме, как Его дитя. А не бегал от сатаны, знаете, как в кошки-мышки. Ты бежишь, потому что он бежит. Хорошо. Соответствие тому, что уже запланировал Бог лично для человека, это его послушание Богу. Послушание человека Богу – это не подражание кому-то, это соответствие человека тому, кем он должен быть от Бога. Мы всегда должны подражать Богу в плодах и в дарах Духа Святого. Но что касается личной воли Божьей для тебя, то здесь ты должен двигаться в соответствии. В соответствии. В соответствии. Говоря о послушании Богу, я опять-таки еще раз напоминаю, я не говорю о том, что нужно сесть и ждать. Вот, Господь, когда ты скажешь, тогда я вообще начну что-то делать. Так что пусть мне в церкви не пристают. Вот когда мне Господь скажет. Нет. Вы должны быть частью церкви, и вы должны в церкви Божией сеять себя в детей Божьих. Сеять любовник, радость, мир, сеять, служить им в том служении, которым вас попросят служить. Служите, сейте себя в людей. И также в это время, пока вы молитесь и входите в Божий план, сейте в себя мудрость Божию.
сейте в людей всегда и сейте в себя, чтобы вам было потом из чего жать. Поэтому то, о чем мы говорим, ни в коем случае не говорит о том, что нужно выйти, закрыться в погребе, и да будет воля твоя. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Скажите мне, кого легче наставить и подкорректировать? Тот, кто делает домашнее задание, или тот вообще ничего не делает? Я вам рассказывал эту историю, у нас еще немножко есть времени. Когда я ездил в село к бабушкам проповедовать, когда я ездил летом на велосипеде, это ничего, это не доставляло мне хлопоты. Но когда зимой, нужно было ехать на электричке почти час, а потом от электрички идти 6 километров к бабушкам. Так еще бы куда ничего, прогулка нормальная. Но они спали все служение. И когда они просыпались, они снаряжали меня картошкой, молоком. Я ходил на служение с санками. А это была картина. С санками на служение. Это буквально спустя где-то 3 года после того, как я уже в Господе двигался. Они загружали санки, это было единственное утешение по отношению к тому, что они спали. Что я никогда не возвращался с пустыми руками. Это меня утешало. Но раз, они не просто проспали, они прохрапели все служение. Меня это так расстроило. А я как раз проповедовал ему помазание. Они ж... И я расстроенный, иду назад, но самки тащу. И я расстроенный, что они меня не слушаются, что они вообще. А Дух Святой, Утешитель, ну, во всяком случае, в моей жизни управляется так. Он сказал такие слова. Это не они учатся, а ты. И меня, знаете, и санки остановились. А я думаю, что я помазанный учитель там. А следующая фраза вообще меня шокировала. Это единственная аудитория, которая тебя будет слушать. Они никогда не спорят всем, что ты говоришь. И с этого дня я ни разу не задал вопрос, почему они спят. Я просто приезжал, просто проповедовал и уезжал. Все. Дух Святой утешил меня. Сложно поставить оценку тому, кто не делает домашнего задания. Гораздо легче вести того, кто хоть что-то делает. Понимаете, в чем дело? Поэтому не сидите и не ждите. Начинайте действовать. Но пусть молитвенная комната станет местом качественности. Качественности. Мы будем еще эти моменты рассматривать. Хорошо. На этом мы сегодня остановимся и продолжим в следующий раз. Поэтому, если вы не являетесь частью какой-то церкви, в молитву и знать, куда идти, обязательно. И станьте частью служения, обязательно. Надо же вам оценки начать ставить. А Бог даст вам и аудиторию, если надо. Или бабушек, или дедушек, то что такое дело. Хорошо. Давайте помолимся, поблагодарим Бога за Его мудрость. Потому что Бог действительно работает над каждым из нас. Он хочет, чтобы каждый из нас стал тем, кем Он уже его видит. Поэтому давайте откроемся, давайте откроемся, давайте откроемся, станем действительно как глина. И пусть Он сделает тот сосуд, который Он уже спроектировал. А не мы Ему будем рассказывать, где нас использовать и вообще, и вообще, и вообще. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость, благодарны Тебе за Твои пути и просим Тебя, прости. Прости во имя Иисуса, если мы проявляли самостоятельность и рассказывали Тебе, в чем Тебе благословить нас. Мы каемся, Отец, во имя Иисуса. Мы знаем, что только Ты знаешь намерения, какие имеешь о нас. Мы знаем, что только у Тебя есть намерения во благо, а не на зло. Мы знаем, что только Ты Творец, а мы творение. И мы просим Тебя, прости. Прости, Иисус, прости, Дух Святой. Прости, что мы говорили вам, что делать и как это делать. Мы каемся во имя Иисуса. Мы нуждаемся в Вашей помощи. Мы нуждаемся в водительстве и наставлении. Мы просим Тебя, помоги Тебе навести порядок во имя Иисуса. Мы не хотим суетиться. Мы не хотим что-то делать ради того, чтобы просто что-то делать. Я, Отец, молюсь во имя Иисуса за каждого присутствующего на этом месте, чтобы Дух премудрости Божьей откровения формировал ход мыслей, слов и действий, чтобы Духом истины они были наставлены на всякую истину и выполнили волю Божью во всей полноте, без всякого недостатка, чтобы свет великий, который сияет в ихнем духе, развеял всякую тьму в ихнем разуме, устранил всякое невежество во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы так благодарны Тебе за Твое небесное служение. Мы знаем, что Ты помазан направлять и вести каждого из нас лично. Потому что Ты имеешь власть над всякой плотью на этой земле. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас рукою крепкую, мышцой высокую. И давай направление мыслям. Давай направление словам. Давай направление действиям. И помоги не уклониться ни направо, ни налево во имя Иисуса. А мы отдаемся во власть и духом, и душой, и телом. Мы отдаемся во власть Твою всей жизнью своей. И просим, Иисус, дай направление. Ты помазан и поставлен Богом вести свой народ. Ты пастырь. Ты пастырь и начальник. Ты пастырь добрый. И Ты знаешь, куда вести каждую свою овцу. И мы отдаемся в Твои руки, как пастыря нашего. И благодарим Тебя за то, что Духом Святым Ты уже формируешь и хотение, и действие. И пусть это хотение и действие, Иисус, настолько станет запечатленным в разуме и в духе каждого присутствующего, что пока они его не выполнят, пусть даже не успокаиваются. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе за то, что Ты направляешь и ведешь. Мы даем Тебе всю власть, все господство в каждой сфере. Просвети очи сердца и помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы благословляем Тебя, Иисус, и верим, что Ты помазан для каждого из нас лично. Мы верим, что Ты помазан для наших детей, для наших семей, и мы принимаем великий мир в наши семьи. Мы принимаем Твой свет и действие Твоей силы. Мы верим, что Ты помазанный Богом, поставленный обеспечитель своего народа, своего наследия. И поэтому, Иисус, мы верим, что Ты помазан обеспечить каждого из нас, всем потребным. И мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния, и дает обилие посеянное. Мы благословляем его и говорим: стократный урожай для обеспечения Божьего плана, Его намерений. Поднимайся, приходи в житницы и в кладовые, и плод земли будь обилен и сочен. Бог, мы принимаем Твое обеспечение с каждого посеянного семени благословений, которые мы посеяли. Спасибо Тебе, Иисус, за небеса на земле и за Твое обеспечение в каждой сфере жизни. Мы с благодарением принимаем его и верим, что Ты силен, и Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка, во имя Иисуса. Аминь.